Территория веры.
И доброго вам вечера, наши дорогие слушатели. И с вами снова я, ведущая программы Кира Преображенская. И честно скажу, наш сегодняшний эфир, мне кажется, мы выбрали очень смелую тему. Надеюсь, что вы поддержите нас. И я для начала представлю моих гостей. У нас сегодня в студии Пханте Топпер, наш любимый, монах Санкт-Петербургской буддийской общины Тхеравада-ру. Здравствуйте, Пханте.
Добрый вечер всем радиослушателям. Отдельный добрый вечер нашему постоянному слушателю Виктору Кузьмичу.
Который возмущался, что вы назвали себя атеистом. А также у нас не менее любимый Владимир Егоров, директор Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
И тему мы выбрали сегодня смелую. Об этой теме говорят смелые люди, как мы думаем. Итак, тема нашего эфира – смерть как символ и событие. Избегать, готовиться, помнить – вопросительный знак. Вот такую тему мы выбрали. Надеюсь, что разговор вовсе не будет мрачным, потому что мы будем говорить об этом феномене и символе конца жизни с точки зрения и религиоведения, и религии, и даже с точки зрения атеизма. И сегодня у нас также в студии звукорежиссер Евгения Дугарева, и вы сможете присоединиться к нашей беседе, позвонив в прямой эфир по номеру 346-3061. А также мы ждем ваших письменных сообщений в WhatsApp по номеру 921-982-86-56. И что мы хотим сразу для себя прояснить? Вот смерть, да, это, с одной стороны, та вещь, с которой мы сталкиваемся все, поскольку рождаемся, и жизнь наша конечна. А с другой стороны, тема-то табуированная. И, ну вот, насколько я могу представить, она в большей степени табуирована именно для современной культуры, потому что, ну вот, допустим, религиозная культура, она обязательно обсуждает тему смерти, потому что это переход в иное, да, в иное пространство, и к ней нужно готовиться. И жизнь — это приуготовление не к концу, а наоборот, к новым открытым дверям. Но вот современность, вот даже в быту, да, вот мы понимаем, что вот это слово даже произносить как-то не очень, да, и многие так вот суеверно думают, там, в принципе, нельзя произносить какие-то слова с плохим смыслом, да, что это как бы вроде призывает вот это событие. Вот. Поэтому, друзья, мы вас тоже приглашаем к разговору. Вот как вы считаете, вот нужно бояться вот этого феномена? Можно ли о нем говорить? Должно ли оно быть табуировано? Либо мы все-таки вот как-то должны свободно к этому относиться, и, ну, поскольку, в общем, каждый с этим встретится. Вот. Но на самом деле вот мировая история и культура очень много нам всяческих идей подкидывает на тему смерти. Вот мы, думаю, тоже об этом поговорим. Ну, наверное, сначала дам слово Пханте Топперу. Вот мне кажется, для буддизма тема перехода в, да, иное измерение, она вообще очень позитивно рассматривается.
Ну, буддизм, как и большинство, наверное, религий, конечно, к смерти относится, как вы правильно сказали, как к переходу в новую жизнь. Притом, если у христиан это переход в некое нематериальное бытие, в буддизме все более прагматично, мы просто в новую жизнь переходим, в соответствии с кармой перерождаемся, то есть фактически перезапускаем жизнь, начинаем жить заново. Поэтому, да, отношение к смерти по сравнению с другими религиями и тем более с материализмом весьма позитивное. Это никоим образом не конец, но это очень важная точка. Это примерно как, я не знаю, закончить школу и поступить в институт, например. То есть резкий какой-то переход, или закончить институт, пойти на работу. И такой момент требует подготовки большой. Поэтому в буддизме памятование о смерти, марананусати, медитации, уделяется очень большое внимание. То есть человек должен памятовать о смерти почти постоянно.
Ну вот я немножко добавлю, в буддизме нет представления о мучениях грешников.
Нет,
мучения в другой жизни тебя постигнут, если ты нагрешил. Вот про мучения можно?
Ну, если человек жил неправедно, в соответствии с каммой, он может переродиться в аду. И там, там
то есть там может быть тоже.
Конечно. Всё, и даже более как бы основательно к этому подходит, нежели в христианстве, потому что у нас не только горячий ад есть, у нас холодный ад есть, у нас промежуточные ады есть. Все это описано, поэтому как бы страх перед неблагим рождением, прежде всего, страх переродиться в аду, это как бы начальный уровень мотивации для занятия религией.
Угу. Так, ну а теперь передаю слово Владимиру Егорову. Присоединяйтесь к разговору.
Спасибо. Ну вот, если мы говорим о религиоведении, когда мы изучаем различные религиозные традиции в их эволюции, что очень важно, то мы видим, что представление о смерти, об уходе из этой жизни, переход в иную, имеет различные стороны, различные взгляды. Ну, скажем, в авраамических традициях, как нам известно, мир был создан Богом, история пошла с определенного момента, и в определенный момент она закончится. Этот мир, как и человек, закончится. И мы перейдем в некую новую стадию своего существования. В крупных мировых религиях картина может быть похожая, либо немножко иной. Ну, скажем, вот в буддизме мы выяснили другая картина, в индуизме другая. Но для нас интересно, да, вот этот эволюционный процесс. А что было в древнем мире? Как там представлялось, да, представление о этом мире либо другом? Ну, вот, скажем, к примеру, в мире древнем мы видим, что уже был интерес к смерти, к захоронением как особой стадии бытия или небытия. То есть у нас нет письменных источников о древнем мире, но на основании артефактов мы можем как-то вот более-менее достоверно воссоздать картину того, что было. Это захоронение, конечно. Вот, скажем, элемент захоронения, комплекс ритуальных услуг, молитвы, места захоронения, памятники, которые восстанавливаются, вещи, которые кладутся в могилу. Более-менее достоверно мы можем воссоздать картину представления о том, как это было тогда, и на основании того, что у нас есть еще иные культуры, не только европейские, а, скажем, там азиатские, африканские, латиноамериканские, где однородные традиции, жизненные традиции более-менее сохранились в течение, ну, скажем, 200, 300, 500, а может быть и 700 лет назад без письменных источников. И, соответственно, мы видим, да, что в могилу к мужчине могли положить предметы его жизненного цикла, если это воин меч, возможно, конь. Нам известно, скажем, что в Китае в могилу военачальнику могли положить даже воинов, чуть ли не живых иногда. Иногда кого-то убивали, к рабовладельцу могли положить рабов. Если это женщина, значит, это могли быть какие-то элементы кухни,
а вот
либо утвари.
Да, сейчас перебью немножко. А правильно я понимаю, если что-то кладут при захоронении, подразумевается, что его готовят вот как раз к другой жизни, где ему все пригодится. То есть смерть как раз воспринимается как действительно вот переход в другой вид бытия, где тоже все пригодится.
Ну, в общем, и такое объяснение есть, что, в общем, там все это пригодится. Только вот какая та жизнь хуже или лучше этой? Если в авраамической религии будет там наказание рай или ад, вот возвыситься можно, то, скажем, в языческой традиции, ну так, в целом в совокупности, мы можем говорить, что это просто иная форма бытия, очень похожа на нашу. И здесь, и в языческий мир мы можем сравнить, скажем, с культом предков. Вот, наверное, это такая наиболее расхожая религиозная форма, когда мы понимаем, что человек вернется в родовое свое начало, в тот жизненный цикл, где есть человек, есть современник и есть предки.
А вот я, знаете, о чем подумала? Мы сейчас такой тон взяли очень абстрактный, да, вот рассуждение о там, переходе, о других видах бытия. А на самом деле вот мы же пугаемся этого процесса прекращения жизни, потому что очень привязаны вот к этой жизни. И вот здесь как раз я бы предложила нам немножко представить, да, вот что мы можем чем мы можем восхищаться, что мы любим в этой жизни, да, и вот страх потери всего этого, вот он, наверное, коренится и в страхе смерти. Поэтому я предлагаю послушать очень известный ноктюрн Ференца Листа, который называется «Грёзы любви». Территория веры. У нас в студии буддийский монах Пханте Топпер, религиовед Владимир Егоров, философ Кира Преображенская, звукорежиссер Евгения Дугарева, и мы ждем ваших звонков по номеру 346-30-61. Также можно нам написать в WhatsApp. И мы, смелые люди, сегодня говорим о теме смерти. Да, как о символе и событии. Да, вот как мы относимся к этому феномену? Избегаем, готовимся, помним, имеем ли право о нем говорить. И вас тоже приглашаем к разговору. И вот тезис, на котором я заострила ваше внимание, что ну, мы же боимся что-то потерять, то, что нам дорого в этой жизни, может быть, поэтому мы так страшимся этого события. Но а к нам присоединяется слушатель. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Виктор Кузьмич.
А, очень, кстати.
Большой привет Хантеру.
Ханте Топперу, да. Ага.
Я в конце скажу ему кое-что. Я не буду сегодня абстрагировать. Смерть – это конец жизни, ничего нового здесь я не придумываю. В большей или меньшей степени люди это боятся. Кто отвлекается, кто об этом не думает. А что касается бессмертия, бессмертие было бы самым большим наказанием для человека. Почему? Подумайте сами. А что касается Хайтера...
Пханте. Пханте Топпера.
Топпера,
да.
То я хочу его предупредить. Вот, например, на Спасе уже неоднократно. Я-то этого не боюсь. Атеистов и неверующих называют, открыто называют, сатанистами. И еще один момент. Недавно вышел последний диск тоже сатанинской якобы группы «Пикник», которую вы, Кира Владиславовна, ну так, более-менее уважаете. Великолепный диск. В особенности вам понравится 10-я лестница.
Спасибо, спасибо, Виктор Кузьмич. Мы на самом деле ничего не боимся. Последний альбом группы «Пикник», мне кажется, мы все дружно слушаем, вне зависимости от наших религиозных убеждений. А я, кстати, вот до того, как Виктор Кузьмич к нам дозвонился, хотела спросить, боятся ли атеисты и материалисты смерти. Но мне кажется, Виктор Кузьмич очень бодро показал, что, мне кажется, он ничего не боится. Вот, но... Понимаете, в чем дело? Религиозный человек, понятно, он надеется на что-то там дальше.
Лучшее.
Да. А вот тот, кто не признает других видов бытия, вот это было бы интересно поговорить. Вот, но с нами слушатель, говорите, пожалуйста.
Да, это Екатерина меня зовут.
Добрый вечер.
Знаете, я хочу сказать, вот вы все такие хорошие люди, замечательные, очень даже замечательные, и мне с вами интересно. А вы знаете, что я хочу сказать? Очень страшно друзей хранить, самых близких. Друг это может быть очень близкий человек, сын, например. вот которого я лично похоронила, и меня мучают. Я все уже передумала, в чем я не помогла, не смогла. Но это лично. Угу. А вот знаете, что значит, я думаю? Да, значит, друзей хранить тяжело. И о смерти тоже уже задумываешься. А главное, думаю, я что... Не знаю, что думают ученые, религиозные, психологи. Нет, как это? Религиозная психология, она, наверное, имеется вообще-то.
Да, да.
Вот. А вот Ханта, дорогой, вот знаете, вот я думаю, как, вот послушайте меня, как можно вообще... Это все вот прекрасно, вот религия там, что лучше есть, я все это принимаю, пользуюсь, вот грубое слово такое. Это все хорошо, но как можно вот так поверить, вот, например, в христианстве, вот православие, как вообще можно поверить так, взять и поверить, это просто невозможно. Это счастливые люди, которые просто вот поверили, но я вот не могу поверить в то, что вообще можно поверить.
Екатерина.
Что там какая-то жизнь, ничего, я вот думаю, ничего нет. Вот жить надо здесь и оставить после себя такую жизнь, которую будут помнить. Вот у меня такое вот...
Спасибо, спасибо, Екатерина. Да, мы поняли. Вот я думаю, Пханте, а вот ответьте, легко ли поверить?
Поверить нелегко. Достаточно большое количество людей в разных религиях, в христианстве и буддизме, они, ну, я по своему опыту могу сказать, они являются криптоматериалистами. Вот как раз проблемы с саддой, то есть с верой. Людям иногда очень тяжело поверить. С другой стороны, то, что мы из ниоткуда взялись, возникли, в это тоже очень сложно поверить, потому что все люди разные. Мы все родились, но мы все разные. Почему мы все разные? Ну, в буддизме, по крайней мере, ответ такой, что из-за каммы в прошлых жизнях мы жили по-разному. Вот он результат для нас, это совершенно...
Я извиняюсь, видимо. Что перебью. А есть ли вариант, что человек пришел в первое рождение? Такое бывает? Нет, наверное.
В классическом буддизме нет. Это у эзотериков бывает. В буддизме бесконечное количество рождений было.
Ну, я имею в виду... А вот бывает так, что душа... А, я поняла. То есть душа не возникает.
Так.
Вот, кстати, вот это очень важный философский вопрос. Для классической, не монотеистической картины мира, где нет понятия творения, мир бесконечен, у него нет начала и нет конца. И, в принципе, мне кажется, каждый человек... естественным образом проживает вот эту бесконечность своей собственной жизни, когда нет начала и нет конца. Извините, что перебила. Продолжайте.
Я просто хотел на именно вопрос слушательницы ответить. В принципе, как бы Будда говорил, а после него повторяли потом уже, я не помню, то ли Фома Аквинский, то ли еще кто-то, что как бы если мы верим, то мы ничего не теряем в этой жизни, если мы живем праведно.
Да, 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 да.
А если мы не верим, а загробная жизнь существует или в какой-то еще вид жизни, то в этом случае мы можем очень-очень много потерять. Поэтому даже если не хватает веры, лучше хотя бы из прагматических как бы соображений жить праведно. Вот. Это Будда еще 2500 лет назад вот сказал в Калама-сутте.
Замечательно. То есть если даже вы не верите... Живите так, как будто вы верите. И это очень похоже на то, что говорил Иммануил Кант, но с нами слушатель. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Вот человек боится смерти, потому что не все главное успеет же сделать в жизни. Поэтому, как говорится, это очень сожаление большое.
Угу. Не все успевает, замечательно. Вот, и нам пишут в WhatsApp наши слушатели, спрашивают, а вот если не в WhatsApp, написать, где еще? А вот не знаю, вот звоните тогда в эфир по номеру 346-3061. У нас Владимир тоже, наверное, хочет что-то сказать.
Хочу, да. Хотел сказать, что, конечно, религии у нас гораздо больше, чем теистические и нетеистические. Но вот, скажем, современный мир предлагает религии, такие религии, религиозные воззрения, которые говорят о том, что этот мир создан не нами, а другими высокими цивилизациями. И здесь в каком-то смысле полигон. Они направляют сюда созданные духи, там, людей, человекоподобных, животных, которые проходят определенный этап своей жизни.
Так-так, это вы продолжаете нашу тему про инопланетные цивилизации, я так понимаю. Множественности
мировоззренческих позиций. Да. И сюда бы я бы, конечно, отнес бы вот то, что мы говорим про материалистов либо атеистов, как иногда не совсем точно определяем. Но вот возникает вопрос, а материалист, скажем, высокие моменты духовного подъема, когда он родину защищает, близких своих, а за что он умирает? У него есть привязанности. С одной стороны, мы должны избегать привязанности, потому что они нас, ну, приземляют в каком-то смысле, да, имея привязанности, мы становимся уязвимыми. Но вместе с тем есть высокие цели, высокие идеалы, высокие формы бытия, высокие привязанности, ради которых человек отдает свою жизнь как самое ценное. Если у него в парадигме нет после посмертного существования, то он должен цепляться любой ценой, да, за свою жизнь. Тем не менее, он этого не делает. Значит, это одна из форм веры. Про веру, когда мы говорим, мы можем точно и однозначно сказать, это не только та форма отношения человека к миру, которая присуща религиозным традициям. Это, возможно, высшая форма, одна из высших форм человеческого существования, которая дает ему определенные силы выживать, преодолевать, творить и так далее, но не в теистической картине мира.
То есть Владимир Егоров, религиовед, ведет к тому, что вера — это необходимый фундамент жизни человека, потому что каждый из нас во что-то верит, совершенно не обязательно быть верующим в религиозном смысле.
В религиозном смысле. Может быть, здесь ближе духовный, можно использовать термин. Угу. Вот. Может быть, так было бы и лучше.
А я бы еще добавила, что, знаете, вот есть у Аристотеля такое понятие, как «энтелехия». Да, то есть некая цель. И вот без завершенности не может быть смысла. И в этом контексте вот конечность жизни, она тоже приобретает немножко другой ракурс. А сейчас мы прервемся для того, чтобы дать слово нашему слушателю. Говорите.
Добрый вечер.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Галина Петровна.
Угу.
Будьте любезны, могут ли объяснить присутствующие у вас гости трагические гибели и трагические смерти? Как объяснить?
А трагические вы имеете в виду случайные, да, внезапные?
Да, 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 вот трагические, падения или по...
То есть внезапно, что не подразумевалось, да, да, логикой жизни. Да, спасибо, да. Интересный вопрос. Вот.
С буддийской точки зрения довольно просто. Созревает неблагая камма, противодействующая, которая обрывает жизнь человека. То есть это последствия дел в прошлых жизнях.
То есть продолжительность жизни в буддизме зависит от того, что было в прошлых жизнях.
Да, при том, как продолжительность жизни относительно рождения, потому что бывают люди здоровые, с хорошей, там, говоря материалистическим языком, генетикой, которые 100 лет могут жить, есть люди не очень здоровые, которые 40 лет могут едва-едва прожить. Это зависит от каммы. И от каммы зависит то, что внезапная смерть может произойти, то есть созревает некое препятствие. Это сравнивается с тем, как если мы выпустили стрелу из лука, и на пути стрелы, которая может очень далеко лететь, оказывается стена. Стена останавливает полет стрелы, и стрела падает на землю.
А я бы вот ответила на этот вопрос как раз с точки зрения интеллехии у Аристотеля, да, вот целевой причинности. То есть, когда что-то реализуется в жизни, да, может быть, какая-то миссия, задача, мы же, вот в чем сложность пребывания нашего в этом мире, что пока не завершится какой-то, да, цикл или период, мы даже не можем судить о его смысле. Вот, и... Да, Владимир, да. Может, что-то добавить?
Я тоже хотел бы добавить. В общем, по поводу трагических внезапных смертей можно рассуждать с позиции «я-центризм», почему это со мной произошло, а можно с позиции «мы» либо социального контекста, причинно-следственной связи. Аннушка пролила масло, как говорил в свое время классик. Не все зависит лично от меня. Я тоже вхожу вот в цепь этих отношений с другими людьми, с явлениями природы, там, с цунами и так далее. Ну, или помните, еще да, у фантастов там эффект бабочки, что какие-то события настоящего либо прошлого предопределяют наше будущее. Поэтому это такой очень сложный вопрос, на которого совершенно нет однозначного ответа ни, там, ну, ни с религиозной, ни с материалистической точки зрения. Это совокупность причин.
Спасибо, Владимир. Вы очень важную деталь нам дали для размышлений. Действительно, вот мы очень часто концентрируемся на своем собственном пути или на пути того человека, о котором мы думаем, а да, бытие — это совокупность вот этих связей, которые невозможно пересчитать.
Владимир лучше меня выразил именно буддийскую мысль, что действительно причинная обусловленность. То есть все находится в причинно-зависимом как бы взаимоотношениях.
Как интересно. А я бы хотела добавить, что, ну вот вроде как материалист греческий, вернее, эллинистический уже мыслитель Эпикур, да, вот, и тем не менее он тоже рассуждает о смерти, и ему именно принадлежит вот эта известная трактовка, что мы со смертью-то никогда не встречаемся, потому что если есть жизнь, то нет смерти, а если есть смерть, то нас уже там нет, и чего же, друзья, мы боимся. Но с нами слушатель, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, вы как раз хорошие мысли закончили.
Ага.
На мой взгляд, есть биологический страх смерти, который присущ всем живым организмам, те, которые не имели этого страха, просто не выжили в эволюции.
Угу.
Поэтому биологический страх смерти – естественное явление. А вот люди имеют, кроме биологического страха смерти, еще страх потерять свою вот эту вот линию жизни, которую они мыслят. И, в общем-то, в какой-то момент времени, это в молодости обычно бывает, а в какой-то момент времени он сглаживается, и, в общем, уже не особо страшно. А религии, все религии помогают каким-то образом вот этот вот умственный страх смерти прикрыть.
Спасибо, очень интересно. А как ваше имя?
Ирина.
Спасибо, Ирина. Мне кажется, очень ценно.
Тут можно добавить, что почему люди боятся смерти? Страх неизвестности есть. Мы не знаем, что будет дальше.
Да,
то
точно.
Есть страх разлуки с милым сердцем, то есть с близкими, с домом и так далее. Есть страх неизвестности, но и есть все-таки страх боли. Вот большинство людей боятся
и боли, и старости, на самом деле, немощи, болезней, деменции и много чего другого. Вот это тоже совокупности сюда надо добавить.
А давайте сейчас прервемся на музыкальную паузу, послушаем прекрасный ноктюр номер 19 Фредерика Шопена.
Территория веры.
Мы на самом деле очень волновались, когда готовились к сегодняшнему эфиру, не знали, как вы, наши слушатели, воспримете тему, которая очень часто в нашем обществе является табуированной. Да? Многие так как-то суеверно побаиваются говорить о смерти, а кому-то это просто неприятно. Вот. И, но, дорогие наши друзья, ваши звонки убеждают нас, что мы затронули действительно очень важную и глубокую тему, потому что вот вокруг этого феномена символического конца жизни или, может, перехода в другой какой-то модус существования, вот с ним очень много эмоций связано и глубоких размышлений. И мы вас тоже приглашаем к разговору. Я сейчас зачитаю. Нам Любовь написала в WhatsApp. Она говорит следующее. «Табуирование осложняет жизнь окружающим. Да, из-за суеверия составлять завещание, а потом такое начинается». Табуирование действительно присутствует. А давайте вот немножко возьмем вот эту культурную тему. Мы поговорили о том, что человек вот лично может бояться прекращения там, вот, своей линии жизни. Да, это неизвестность. А почему все-таки мы боимся говорить об этом? Ведь ну, абсолютно каждый столкнется рано или поздно с этим феноменом. У нас же есть вот такое какое-то внутреннее подспудное ощущение, что ну вот начнешь говорить об этом, а вот оно и как бы появится в твоей жизни. Вот как вы считаете, вот эти культурные механизмы, как они работают? Не есть ли это маловерие, да, вот когда человек, кстати, да, вот когда человек живет, ну, такой вот полной активной жизнью, мне кажется, что вот этот страх, он не особо присутствует, да?
Да, конечно, это одно из суеверий, не буди лихо, пока оно тихо.
Вот, да, точно, вот так это именно звучит.
Ну, я бы здесь добавил бы, все-таки это элемент еще эволюции, потому что по древним религиям мы, ну, и до Средневековья, наверное, можем точно говорить, что смерть всегда присутствовала рядом с жизнью человека, то есть это было на глазах. Смерть происходила, либо это военные действия, либо это болезни какие-то. Люди доживали до 25, 30, 35, то есть вполне зрелом таком производительном...
Массовая детская смертность.
И в том числе. То есть смерть была всегда рядом. То есть люди были с этим знакомы. А вот по мере развития цивилизации, продолжительности длительности жизни и городов, кладбища и смерть, и могила, они стали отделяться от пространства жизненного человека. Кладбища всегда стали выноситься за города. В деревнях раньше это было рядом всегда. Иногда просто хоронили рядом с домом. Смерть была всегда рядом, и это не было табуированным.
Мне очень в этом плане нравится православная практика вот современной Греции. Потому что там вот община сельская как раз встречается рядом с храмом, а рядом с храмом кладбище, и они там расставляют столы, запускают веселую музыку, танцуют сиртаки, вместе кушают, и это вот единый процесс жизненной радости вот прямо тут вот с кладбищем. Нам это достаточно сложно представить, но мне кажется, Владимир очень интересную тему затронул, что вот современное драгоценное внимание к жизни, вот, кстати, вот именно современный же стремится длить жизнь, да, бороться со старостью, да, вот всякие есть способы продления, там,
омоложения,
да, мы пытаемся длить и длить жизнь, хотя многие из нас скучают при этом. Вот Виктор Кузьмич сказал, что, да, вот бесконечная жизнь может быть наказанием. Отчасти можно согласиться. Но с нами слушатель, говорите.
Это как Виктор Кузьмич.
Вот, да, не буди лихо. Говорите.
Ну, я небольшое лихо, я думаю, так. Не очень большое.
Согласны.
Спасибо за понимание. Я хотел сказать, что я боюсь, но я боюсь мук предсмертных, тем более длительных. И еще хотел бы сказать одну такую простую вещь. И научные вещи, это самое, и научные так называемые истины, и религиозные истины, существование этих истин, в которых нет исключений. Это иллюзия глупости. Извините меня.
Угу. Спасибо. А я, знаете, не будем прикрываться иллюзиями глупости. Мы очень умные, глубокие люди, я не сомневаюсь. Я, знаете, о чем хотела сказать? Вот с точки зрения библейского повествования, это очень, ну, такая неожиданная мысль. Ее развивает русский богослов Владимир Лоский. Мы все знаем, что смерть, согласно библейскому повествованию, это результат грехопадения, да, что вот из-за того, что человек согрешил, его жизнь закончится. Но опять-таки богословы толкуют как? Что хорошо, что закончится, потому что эта жизнь несовершенна, а другая будет совершенна. Так вот, Владимир Лоский утверждает, что вот в книге «Бытия» в первых главах сказано, что первые строители городов, да, и первые изобретатели искусств – это были потомки Каина, да, то есть тех людей, которые забыли о Боге, вернее, не хотели помнить о Боге. И получается, что как раз вот кто-то из наших слушателей говорил, да, что мы все время хотим отвлечься от темы смерти, перестать о ней помнить. Так вот, Библия нам намекает на то, что нежелание помнить о смерти – это нежелание помнить о Творце, потому что вот с ним связана вот эта вот драма. Вот такая вот интересная богословская мысль.
Ну да, это фактически такая первый взгляд на атеизацию в каком-то смысле этого мира, когда культура или культурные проявления, вот так форма искусства, да, они уже не связаны с Богом, а творение человека в отрыве от Бога. Так что вот у нас можно сказать, что в бытии проговорена вторая альтернативная модель цивилизационной всей Земли.
Угу. Да, друзья, я предлагаю сейчас сделать тоже маленькую паузу. Мы послушаем произведение Александра Николаевича Скрябина. Это этюд номер 4.
Территория веры.
Мы сегодня говорим о феномене смерти как о символе и событии. Нужно ли избегать говорить об этом? Нужно ли правильно готовиться, помнить? Насколько эта тема правильно табуирована в современной культуре или неправильно? Вот последняя мысль, которую мы обсуждали, что вот в книге «Бытия» в Ветхом Завете как раз есть такой тонкий намек, что вот цивилизационная жизнь — это как раз попытка не только забыть о смерти, но и забыть о Творце, как об источнике жизни. Кстати, вот интересный сюжет, что помнить... Да, о смерти в каком-то смысле означает помнить о жизни. Вот есть такая известная психологическая практика. Если ты потерялся и не знаешь, чего ты хочешь в своей жизни, представь, что тебе осталось жить там 6 месяцев, и все встанет на свои места. Вот. Но мы хотели бы еще такую тему затронуть. А можно ли подготовиться вот к этому переходу в другое состояние? Вот кто бы мы ни были, материалисты, верующие или неверующие, мы все понимаем, что это переход в другое состояние в любом случае. Но вот как раз с нами слушатель. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Марина.
Добрый вечер.
Вот я наблюдала за пожилыми людьми, которым уже 90 и больше. Но они даже если болеют, и даже верующие ходят в церковь, они все равно хотят дольше жить на этой земле. И mm-hmm. чем человек становится старше, тем обычно он мудрее и добрее к людям, потому что он чувствует конец. И я думаю, что хорошо бы прожить долго, чтобы увидеть жизнь своих детей, внуков, Ну, лучше, конечно, в здравии и меньше болеть, хотя это не у всех бывает.
Спасибо большое, Марина. Спасибо. Да, Пханта.
Да, просто в тему как бы ваших слов просто цитату прочту из Дхаммапады. «Ведь некоторые не знают, что нам суждено здесь погибнуть. У тех же, кто знает это, сразу прекращаются споры». И, в общем-то, действительно, смерть — это как бы конец делу, венец, скажем так. То есть она... Что должно произойти при подготовке?
Угу.
Вот радиослушательница правильно сказала. То есть подготовка должна начаться достаточно задолго до смерти. В каком плане? Человек должен прийти в гармонию со своими желаниями. То есть... Молодые желания должны у человека уйти. Вот почему бывают старики злые, желчные, а бывают старики светлые, радостные.
Mm-hmm.
Злые и желчные — это те, кто телом состарился, а, ну, как говорят, душой молод, да, у кого остались молодые желания, и это не очень хорошо.
Mm-hmm.
То есть им не хватает здоровья. Если бы здоровье было, они бы продолжили жить как молодежь. В старости человек должен подводить уже итоги. Он должен отпустить какие-то мирские, плотские желания молодые. Если он смог это сделать, он будет в гармонии, он будет излучать свет. И вот это такая предварительная подготовка, ну, вообще старости и к смерти, скажем так, для того, чтобы человек мог умереть в покое и в гармонии.
Вы знаете, вот душа очень откликается на то, что вы говорите, Пханта Топпер. Я думаю, что в этом есть очень глубокая правда, но я подозреваю, вот моя мама, которая наверняка слушает этот эфир, она всю жизнь говорит, что надо быть молодой, активной, и вот тем не менее, вот свой возраст она очень хорошо воспринимает. Но я с вами полностью согласна. Мне кажется, здесь есть какая-то очень глубокая истина — быть в гармонии со своим жизненным периодом. Даже речь не о возрасте. Потому что, ну вот, я не знаю, уместно ли такое сказать, что вот, допустим, люди, которые принимают монашество, да, вот вне зависимости от возраста, они приуготовляются к какому-то смысловому периоду своей жизни. Здесь не важно, сколько лет. Я не знаю, вот как бы я... Вы поняли, к чему я веду, да?
Да, но это хорошие монахи. Бывают плохие, у которых все те же самые желания есть, и получаются порочные монахи.
И это действительно проблема духовной жизни, что не всегда человек готов, да, к тому периоду, который, ну, вот он либо сам выбирает, либо к нему этот период приходит.
Ну, в старости, что очень важно, должна мудрость появляться. То есть человек должен уже переосмыслить свою жизнь,
вот
подвести итоги.
У нас есть интересный вопрос от слушателя. Подскажите, пожалуйста, что делать, если жить неинтересно? Жизнь суровая, жестокая, есть усталость от лжи и несправедливости. Вот это, кстати, тоже очень тонкий сюжет, потому что не всякую жизнь мы хотим длить. Да? Мы хотим длить жизнь, в которой мы гармоничны и плодотворны. Вот, не знаю, Пханта, может, вы как человек с духовным опытом. Вот если жить... неинтересно. Вот что скажете?
Тут надо смотреть, от чего это происходит. Это может происходить уже от мудрости, когда человек познал все мирские радости, и тогда ему действительно уже надо готовиться к смерти. Вторая причина, которая может быть, это апатия от слишком больших трудностей.
Угу.
Тогда пытаться менять жизнь, то есть переезжать в какое-то более подходящее место, круг знакомых менять, образ жизни, чтобы вначале
менять, да?
Вначале найти интерес к жизни, потому что, то есть вот отсутствие интереса к жизни, иногда это плюс, иногда это минус. Симптомы одинаковые, как бы, но причины могут быть разными.
Да.
Да, я бы хотел добавить, ну, раз мы заговорили про современность, что в современности вот такие функции там, священника, духовного наставника, какие-то духовные вопросы, зачастую эти вопросы решает просто психотерапевт. Да? Он обращается к тому, что нам известно под термином психе или там, пневмо, предположим, так, духовному, либо душевному, телесному, и пытается найти причины дискомфортного состояния человека, исходя из не метафизических принципов, а исходя из того, что есть сейчас, в конце конкретно в этом человеке. И вот здесь, может быть, такой немножко спин-офф, наверное, я бы сделал бы по поводу того, а что делать тогда, когда человек добровольно уходит из жизни. Я сейчас не говорю про самоубийство, а скорее хочу сказать об эвтаназии. Вот эвтаназия, когда человек медикаментозным способом уходит из жизни после консультации с психологом, с юристами, с родственниками и так далее, да, что в определенных случаях, когда у него сильнейшая депрессия, страшные болезни, там рак или еще что-то, что такая форма ухода из жизни в современности, она становится легитимной. Это крайне непростой такой серьезный вопрос, но, может быть, это имеет такое, но дает нам представление о множественности вариантов или сценариев проживания этой жизни. Вот бывает иногда и такая форма решения проблем.
Вот сразу чувствуется религиовед в студии, потому что, ну вот я как-то в этом ракурсе даже не думала, когда готовилась к эфиру, но понимаете ли, в чем дело? Тут же вопрос глубоко философский, мировоззренческий. Имеет ли право человек сам принять решение о завершении своей собственной жизни? Ведь не он эту жизнь произвел.
Существуют различные религиозные взгляды на жизнь. Я приведу пример уж, наверное, из своей жизни. Вот у меня была знакомая христианка протестантского толка, направления. У нее был рак достаточно серьезный. В конце концов, она приняла решение о уходе жизни добровольно через эвтаназию. Внутри нее не было противоречия между тем, что говорит христианство, и вот такой формой. Но это всегда индивидуально. Вот. Всегда индивидуально. Но есть и другие способы подготовки к смерти. Мне очень нравится как раз восточная практика, буддийская, когда через медитацию, погружение в самого себя, человек перестает есть, пить, находится постепенно в медитации и постепенно тем самым готовит себя к переходу к иным формам жизни. Но это все-таки иная форма, да? И крайне интересная.
И плюс это очень высокий уровень.
Да.
Уход в смерть в джанах, в медитативном погружении, это, конечно, самый лучший вариант. Сам Будда так уходил в Ниббану, и многие арханты так уходили. Но это высокий уровень.
Вот об этом говорил, простите, Бернардо Бертолуччи в фильме, когда искали реинкарнацию ламы, нашли, и он стал себя готовить к уходу из этого. Вот это такое в культурной форме очень интересное и любопытное проявление было.
Ну, простым людям, кто не могут достигать джан, хотя бы просто в спокойствии. Поэтому почти все религии советуют так, чтобы человек в христианстве там покаялся, например, чтобы приобрел душевное спокойствие, в буддизме тоже, чтобы был окружен родственниками. И чтобы какие-то символы
вот
были.
Я воспользуюсь тем, что рядом со мной находится Пханте Топпер, монашествующий, духовно опытный человек. Я все-таки от нашей слушательницы добавлю, да, вот если ситуация, да, что жить неинтересно, связана, да, вот с усталостью как раз, да, вот я так поняла, она одна растит детей. Очень коротко, что делать-то?
Ну, уходить из жизни я не буду советовать. Я как монах не могу такое посоветовать.
А вот как, желании. Не знаю, смиряться? Где? Вот вы сказали, что надо искать смыслы, да?
И надо все-таки помнить о Ницше, о непостоянстве, о том, что не только хорошее проходит еще и плохое тоже.
А вот, кстати, да.
И это пройдет.
Да. И это пройдет. А, друзья, ну вот смотрите, мы, как всегда, взяли очень большую объемную тему. Не уверена, что мы как-то вот, да, можем даже какие-то итоги подвести. Но вот сейчас я еще раз представлю наших гостей и задам им по маленькому, коротенькому вопросу. Ну вот у нас сегодня в студии был Пханте Топпер, монах Санкт-Петербургской буддийской общины Тхировада-ру. Ну и, наверное, для вас-то это несложный вопрос. Вот что для вас феномен смерти? Там, как вы к нему относитесь? Только коротко очень.
Как к двери в следующую жизнь.
Вы с позитивом ожидаете этой двери?
Не только с позитивом, но и с трепетом, потому что зависит от каммы. Мне надо прожить эту жизнь хорошо, чтобы следующая жизнь тоже была хорошей.
Мне очень нравится.
Этому посвящено, в общем-то, монашеству.
Мне очень нравится, что вы сказали с трепетом. Да, вот надо уважительно вообще относиться к процедуре перехода. Вот. А также с нами сегодня беседовал Владимир Егоров, директор Центра религиоведческих и этноконфессиональных исследований. Очень коротко, как вы относитесь к этому феномену, Владимир?
Ну, как религиовед я отношусь так же, как и верующий человек. Я убежден, что существуют иные формы жизни, которые нам пока неизвестны. И что там будет дальше, я не знаю. А прожить надо сейчас и здесь максимально достойно, насколько ты можешь.
Замечательно. А я напоминаю, что сегодня в студии была звукорежиссер Евгения Дугарева, также была ведущая программы Кира Преображенская. И я хочу сказать, что, конечно, неважно, как, когда, при каких обстоятельствах жизнь заканчивается, важно, что она должна быть насыщенной, гармоничной, мы должны любить жизнь. И я благодарю вас, наши слушатели, вы всегда с нами, вы нас очень поддерживаете. Будем жить плодотворно. И до следующих встреч. До свидания.